корреспонденты РФИ.
Александр Валиев.
В России подводят окончательные итоги выборов, завершившихся в единый день голосования 13 сентября. Уже сейчас ясно, что кандидаты от власти одержали победу во всех регионах на выборах губернаторов. Большинство, относительное или абсолютное, получили единороссы в законодательных органах всех 13 субъектов Российской Федерации, где выбирали региональных депутатов. Но выборы муниципального уровня принесли сюрпризы. В Томске и Новосибирске в городские советы депутатов прошли координаторы и активисты штабов Навального, а в Тамбове большинство получили представители партии «Родина». Причины и возможные последствия этой выборной кампании прокомментировали для РФИ политологи Михаил Виноградов, глава фонда «Петербургская политика», и Илья Грощенков, руководитель Центра развития региональной политики. Михаил, как получилось, что, несмотря на социально-экономические потрясения периода пандемии и карантина, на выборах губернаторов везде победили ставленники власти, и умное голосование не сработало?
Я бы выделил несколько причин успеха власти. Первая причина – достаточно серьезный административный контроль за регистрацией кандидатов, складывающийся на то, что парламентские партии оппозиционные как-то не испытывали больших ожиданий от себя и не пытались полноценно ситуацию расшатать. Во-вторых, говорить о том, что все выборы сентябрьские были центральным событием повестки второй половины года, не приходится. Наоборот, они были почти незаметными, происходило много всего. Пандемия, голосование по Конституции, волнение в Беларуси, в конце концов, отравление Навального. И на этом фоне в самом факте проведения выборов даже не было слишком сильно известно. И тем более каким-то центром ожиданий, полюсом надежд у критиков власти эти выборы не были. Что касается умного голосования, его значимость традиционно преувеличена. Все-таки штаб Алексея Навального или штабы не особенно сильно ориентированы на региональную повестку, региональную проблематику. И эта тактика срабатывает в случае какой-то очень серьезной антивластной мобилизации. Когда власть совершает неудачные шаги, будь то пенсионная реформа, события вокруг выборов Мосгордумы в прошлом году или там, в 2011 году, не очень удачная драматургия, маркировки. Когда происходит такой всплеск политизации критиков власти, все всплеск ожиданий от самих себя, в 2020 году этого не случилось. Рекордсменом по созданию антиповестки против власти была скорее Белоруссия усилиями самой власти, а в России власть не совершала что-то великого позитивного или великого негативного. А как следствие и всплеска роста политизации не возникло даже у критиков власти, поэтому и в городах, где все-таки позиции оппонентов велики, типа Томска и Новосибирска, результаты полученные оказались довольно скромные.
А что мешало системной оппозиции показать себя на выборах губернаторов? Почему их кандидаты везде проиграли, если не считать назначенных Путиным эсера Олега Николаева в Чувашии и члена ЛДПР Алексея Островского в Смоленской области, который, кстати, показал самый низкий по сравнению с коллегами результат на этих губернаторских выборах?
Понятно, что системная оппозиция находится между двух огней. С одной стороны, ей нужно создавать ожидания от самих себя, оппозиционных избирателей. С другой стороны, впереди выборы в Государственную Думу. Исполнительная власть начинает запугивать существующие парламентские партии призраком новых партий, которые придут и получат свое место за столом. А все-таки тоже КПРФ, она, наверное, уже с 96-го года внутри себя все время борется именно за второе место. Соответственно, с теми, кто это второе место хочет занять. А борьба за первое место случается редко по большим праздникам. Поэтому это балансирование между желанием получить некий результат сейчас, вопреки ограничениям, иногда даже административным, и желание сохранить такой полноценный пропуск в Государственную Думу, не допустить размывания места существующих партий, появления каких-то новых игроков, оппозиционных или квазиоппозиционных.
Выходит, что протесты в Хабаровске и Белоруссии никак не влияют на электоральные настроения россиян.
На мой взгляд, существенного влияния на поведение избирателей событий в Хабаровске и в Беларуси не оказали. Есть точка зрения, что наоборот, избиратели испугались признаками Майдана, революции в Хабаровске и в Беларуси. Мне кажется, это довольно спорная позиция. Но все-таки ситуация в Хабаровском крае для жителей остальных регионов, она мало понятна, мало близка. Для них Сергей Фургал не является ни положительным, ни отрицательным персонажем. Что касается Беларуси, в российском обществе по отношению к этим событиям существует довольно серьезный раскол. какого-то общего мнения, общей оценки событий в Беларуси у респондентов нет. Ну и прямого проецирования на российскую ситуацию не происходит. Может быть, если был бы всплеск политизации, на который наложили события в Беларуси, у кого-то возникало бы желание воспользоваться белорусским опытом. Хотя белорусский опыт пока большой, история успеха до конца не снискал. И не очень понятно, это путь такой результативный или тупиковый. Поэтому непосредственного переноса на себя не происходит. Скорее, критики власти вот и сегодня там в такой пассивности, в депрессии, нежели в готовности цепляться за любой кейс мировой политики, чтобы перенести его на российский.
Политолог Илья Грищенков, руководитель Центра развития региональной политики, считает, что успех представителей несистемной оппозиции на муниципальных выборах в ряде регионов – результат того, что Кремль просто упустил из внимания голосование за муниципальных депутатов, сосредоточившись на выборах губернаторов. Илья, как получилось, что в Тамбове единорос-губернатор получил почти 90% голосов, но на выборах в городскую думу Тамбова победу одержала партия «Родина», про которую уже мало кто помнит.
Федеральные выборы были выборы губернаторов, соответственно, на них было максимально зачищено поле, на них было пристальное внимание Кремля, и, собственно, все, что связано с корректировкой в это трехдневное голосование, все упиралось в губернаторские выборы. А все, что нижестоящее, это законодательные собрания, городские советы, они шли, так сказать, более-менее стихийно. Они контролировались федералами, соответственно, были отданы на откуп местных властей. И вот получилось то, что получилось. В частности, в горсоветах мы наблюдали, прежде всего, раскол элит. Про Тамбов мы говорим, да, партия «Родина» как раз показывает то, что часть городских элит Тамбова поставили именно на партию «Родина». И лидер, вот он очень известный, уважаемый человек, действительно сумел консолидировать вокруг себя хороших молодых оппозиционеров, которые, не уклоняясь от дебатов, провели очень яркую такую стремительную кампанию. А вот «Единая Россия», наоборот, показала себя костной, архаичной партией, с непопулярными кандидатами. Мало того, они отказались участвовать в дебатах, они спрятались за какие-то плакаты с избитыми лозунгами. Вот. Ну и вот все вместе это противостояние нового и старого привело к победе. Но главное, что эта победа была возможна, в принципе, да, потому что на губернаторских выборах победа, я так понимаю, в принципе, была предопределена.
А почему та же «Родина» в Тамбове, раз уж она там так популярна, не смогла выставить своего кандидата на губернаторских выборах? Или это даже в теории невозможно?
Ну, разумеется. То есть происходила зачистка всех маломальски значимых кандидатов. То есть были кандидаты от власти, на них была заточена вся вот эта система, связанная с трехдневным голосованием.
А о чем идет речь? Вбросы, фальсификации?
Говорить об этом, там, не знаю, может быть, еще проводилось там специальное расследование, да, но пока могу просто пересказать некоторые догадки. В частности, например, там Борис Кагарлицкий правильно совершенно озвучил, ну, такую версию, что вот эти пакеты, да, в которых несколько дней содержались в результате голосования, вот, они изначально были наполнены, ну, там, какими-то бюллетенями, каким-то результатом, да, возможно. Голосуй, не голосуй. По той схеме, про которую говорит Кагарлицкий, получается, что, ну, только третий день, да, шло какое-то голосование, и оно фактически разбавляло там тот результат, который, ну, как бы изначально был предначертан. Мы впервые столкнулись с трехдневным голосованием, получили какие-то северокорейские результаты, да, значит, дело за тем, чтобы все-таки расследовать, да, как так получилось, почему вдруг, значит, явки в некоторых регионах скаканули там до 90%, почему, значит, большой пул губернаторов набрал там результаты больше, чем у Лукашенко и у Путина, да, там под 90%. То есть как это все должно объясняться и как это связано с процедурой вот этого трехдневного голосования? Выглядит это аномалия, да, то есть, соответственно, какое-то должно быть объяснение. Губернаторский выбор был такой особый, как бы особая история, выделенная в жесткую зачистку от любых неожиданностей, да, чтобы не было ситуации 2018 года. А вот все, что ниже, оно вдруг как бы стало неуправляемым, и от того там стали возможны вот эти аномалии, да, где Тамбовская гордума и так далее.
Кремль сделает из результатов муниципальных выборов в Тамбове, Томске, Новосибирске какие-то выводы? Или ничего страшного для федеральных властей не произошло?
Если расценивать, да, такой старой сурковской модели, я бы сказал, что власти должны радоваться, да, что так получилось. То есть получился некий выход пара, несмотря на то, что фактически везде там гайки завернуты, все победили по результатам, близким к Ким Чен Ыну, тем не менее, оппозиции есть что пообсуждать, позубоскались, что вот мы взяли там Тамбов, мы что-то там получили в Новосибирске, мы, значит, что-то получили в Томске. То есть абсолютно такой выпуск пара. А если оценивать с точки зрения нынешних администраторов, я думаю, что они, конечно, недовольны тем, что так получилось, и постараются на следующих выборах эту вольницу нивелировать. Хотя это, конечно, с моей точки зрения, неправильно. Политическая система должна быть гибкой, и все люди должны понимать, что там они с помощью выборов могут хоть кого-то поменять, как-то поучаствовать в жизни общества и так далее. То есть, если выборы через какое-то время вообще утратят интерес люди к ним, то, соответственно, все методы смены власти переместятся на улицу и еще куда-то. Но мне кажется, что поскольку у нас грядет Госдума, а Госдума – важный элемент обнуления путинской системы, да, после Конституции, то, соответственно, на Госдуме будет применен такой же подход, как на этих выборах. То есть, по возможности будут стараться как-то это все зачистить и дать предсказуемый результат. Вот. Но насколько это получится на госдумских выборах, не факт. На Госдуме будут люди, которые будут вкладывать в свою кампанию там, миллионы долларов. Я сомневаюсь, что они просто так отдадут победу. В конце концов, всегда можно провести какое-то там расследование, найти какие-то там попытки что-то фальсифицировать и так далее. Тогда это чревато скандалом и подрывом авторитета выборов. И, как мы видели в Беларуси, все это такая скользкая дорожка.
Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.